Тема, о которой мы сегодня будем говорить, тема малоизученная, но тема современная и актуальная. Моя задача сегодня довести до вас новое явление, которое уже имеет отражение не только социальное, но и медицинское. Это так называемые нехимические виды зависимости. Химическими видами зависимости называются зависимости от какого-то поведенческого акта, паттерна. То есть, если брать узкоспециализированное понятие, например, как химическое, я думаю, представляют все, и как механизм формировался, и для чего он формировался, и его исторические корни, то современные нехимические виды, они носят более социальный характер. Почему мы об этой теме говорим и почему она долгое время оставалась вне поля зрения педагогов и медиков, то, что эти зависимости являются социально приемлемыми. То есть это то, что мы разрешаем своим детям сами. Вчера как раз вот у меня брали интервью коллеги с канала 12, они как раз спрашивали, откуда это взялось, каким образом все это делается. И там была фраза, я пошел на прием, у меня на приеме сидело 15 детишек, из них 13 сидели в интернете, или в телефоне, или с планшетом. Это при том, что у меня был прием детей 3-4 лет. То есть об этом уже можно говорить. Когда мы формируем эту проблему, нам кажется сначала все это забавно. То есть мы даем ребенку телефон, гаджет любой, для успокоения, чтобы он нас не отвлекал. Постепенно мы эту проблему отпускаем, постепенно мы теряем контроль над ней. И когда проблема вылезает в 12, 13, 14, 15 лет, и когда ко мне приходят, бороться с ней уже практически нереально и тяжело. Я сегодня вот вижу детишек маленького возраста, но, скажем так, лекция предназначена для детей взрослого возраста, но, надеюсь, все-таки фотографии пристойные. Задача, чтобы вы сегодня поняли, что это действительно проблема, и проблема новая и актуальна. Все фотографии, все вырезки, которые вы сегодня видите, это фотографии сайта моих пациентов, которые попали ко мне по данному направлению. 5 лет назад я еще мог четко сказать, что таких детишек не было. Сейчас, если я начинаю копаться в истории, 70% имеют в корне именно проблему нехимических видов зависимости. И так далее. Аддиктология – это современная наука, которая изучает только одно – зависимое поведение. Если раньше, еще раз повторюсь, химические зависимости были только уделом наркологов, то сейчас выделяют огромную группу нехимических видов зависимости и промежуточных. Промежуточные виды зависимости – это зависимости, связанные с едой. То есть мы можем отнести еду и как к химическому фактору, то есть когда мы заедаем свои проблемы, так и проблемам, которые возникают при нарушении пищевого режима, например, анорексия. Поэтому это промежуточный вид. Основные виды зависимости. Сразу же оговорюсь, большинство из этих видов зависимости в МКБ-10, международная классификация болезней, не включены. Они будут включены в МКБ-11, то есть тот пересмотр, который будет запущен через 3-4 года. Хотя, в принципе, игровая зависимость уже официально внесена в этот реестр. Поэтому классификацию я предложу вам упрощенную, там много подпунктов, но это то, что непосредственно с чем работаю я. Компьютерная зависимость. Зависимость от технического средства, гаджет-зависимость, интернет-зависимость, игровая зависимость, зависимость от социальных сетей, пищевая, трудоголизм, шопинг и фанатизм. У женщин всегда возникает вопрос, при чем здесь шопинг? Ну понятно, когда вопросы заходите в магазин, хотите скупить пол магазина, но не реализуете свои мечты, это все понятно. Но когда вы к сумочке покупаете туфли, шубу, перчатки и шапку, вы приходите домой, говорите, вот не удержалось, то это проблема уже для вашего семейного бюджета. А значит, уже какие-то побочные действия этой зависимости у вас начались. Обратите внимание на новый термин фанатизм. Вот если Я вам сейчас скажу, представьте себе фанатика, я думаю, что большинство из вас представят фанатика религиозного, либо спортивного. Вот каким образом вот этот чисто медицинский термин ушел в социологию, стал социальным, я тоже вам продемонстрирую. Кстати, ну вот лекция общая, я ее готовил, в частности, читал для курсантов военного училища. Вот это классификация фанатизма. И оно имеет прямое отношение к работе, в частности, спецслужб. Например, если вы читали господина Дзержинского, это идеолог развала Советского Союза, то он использовал вот эти пути, активные, первые четыре, и пассивные, чтобы развалить Советский Союз. То есть на одном термине фанатизм был построен целый развал нашего государства. Религиозный. Помним, да, в 90-е годы сколько огромных сект появилось. Политический, сколько политических непонятных партий было. Расовый, сколько у нас национальных. И огромное количество правовых организаций. Вот это были активные пути проникновения в нашу русскую культуру, в частности, при развале СССР. И пассивные пути проникновения. Спортивный, фанатизм долга, здоровья и фанатизм в искусстве. Вот это пассивные пути, но это так, если маленькая ремарка, это все-таки более для специализированной аудитории. Актуальность проблемы. Число зависимых и активных пользователей интернета сейчас только в мире насчитывает 350 миллионов. Если взять по количеству жителей, это будет шестая страна в мире по населению. Зависимые люди это составляет от 2 до 10%. То есть даже если мы возьмем 10%, мы с вами представляем, что это уже проблема миллионов. В Южной Корее, в Китае борьба с нехимическими зависимостями входит в стратегию развития здравоохранения. В Южной Корее, например, 40% подростков признаны игроманами. То есть там уже эта проблема национального характера. В США, Великобритании, Китае созданы специализированные клиники, которые специализируются только на лечении нехимических видов зависимости. Про МКБ-11 я вам рассказал, что готовится уже новая классификация, и, скорее всего, они будут включены в полном объеме уже в реестр официальных медицинских расстройств, которые будут иметь отношение чисто к психиатрии. В обиход, если вы общаетесь со своими детишками, уже входят такие понятия, как Facebook-депрессия, SMS-лунатизм, фантомный звонок, веб-серфинг. Вот в этом году мне не удалось ездить в отпуск, и понятие Facebook-депрессии я почувствовал на себе летом. Когда все мои друзья покатились на юга, стали выкладывать фотографии. Поэтому у меня настроение портилось, когда я здесь сидел и рассматривал, как они весело отдыхают. Простой пример. СМС-лунатизм, слава богу, пока еще не видел, когда люди в СМС-ки пишут во сне. Но думаю, это уже проблема для семейных отношений. Если жена не спит или муж читает книжку, вы во сне набираете смс-ку непонятно кому. Фантомный звонок, я думаю, испытывали все. Это когда у вас нет телефона, вам кажется, что он звонит. Вы начинаете дергаться. Вообще,
Даже когда есть телефон.
Даже да, когда есть. Кажется, что он звонит. Особенно, когда есть в машине, слушаешь музыку. Вообще понять, зависимы вы или нет, есть два понятия. Психологическая и физическая зависимость. Я всегда предлагаю простой эксперимент. Телефон дома оставьте. И все, идите спокойно на работу. Спокойно вы сделаете только два шага от квартиры. Потом все мысли вернутся к телефону. Кто звонил, зачем звонил, сколько звонков, где смс-ки, где чего. Я предложил поучаствовать пяти своим знакомым. Трем женщинам и двум мужчинам. Ни одна женщина до конца эксперимента не дожила. Сутки надо было всего рабочий день провести. Одна вернулась сразу же на второй остановке из автобуса. Две другие взяли тайм-аут на обеденном перерыве и рванули домой. Мужчины дотерпели, но когда они зашли домой, они не поцеловали жену, не помчались на кухню, даже в туалет не забежали, они прямым ходом ломанулись к своим телефонам. Один мне сразу же позвонил и в корректной форме с употреблением русских идиом посоветовал мне больше его не привлекать к его эксперименту. И социальные сети становятся реально политическим инструментом. То есть, например, даже революция в Украине была полностью смоделирована и проведена через интернет-сообщество. А революция в Египте вообще носит название Facebook-революция. актуальность проблемы. Вся информация, которая здесь есть, берется только с официальных сайтов. Я не беру информацию ни с каких, ни из психологических центров, ниоткуда. Вот здесь вся информация взята из Лиги безопасного интернета. Здесь указано число и время. Обратите внимание, я буду озвучивать мелкий шрифт. Россия первая по количеству жертв гиперпреступлений. Я думаю, что многие сталкивались, даже элементарно, когда вы заходите на какие-то сайты, вас незаконно подключают к каким-то подпискам. Преступление, да, потому что это делается без вашего ведома. Сколько скрыто и взломано серверов государственных и личных карточек, это я даже не представляю. Украдены миллиарды. В России выросло количество экстремистских преступлений. В частности, первая и вторая чеченская, благо в то время не было интернета, потому что сейчас основная вербовка происходит через интернет-пространство. Более 25% школьников ежедневно сталкиваются с агрессией в сети. Причем проанализировать и избежать этого невозможно. Вы можете зайти на любой сайт, а вас ссылка перекинет куда угодно. Понятно, какой контент там будет. Дети не могут найти баланс между реальной и виртуальной жизнью. Два случая уже есть на территории Вологодской области, когда детишки путают. Но здесь простой пример, это когда происходит расстрел. В Америке это уже происходит еженедельно. Школьников в школах. То есть люди уже, большинство подростков не понимают, в игре они или нет. Это после многочасовых сидений там. Случай был уже на территории России. Один брат убил сестру, чтобы посмотреть, есть ли у нее вторая жизнь. И большинство, 21,9, это большой процент подростков в сети сталкиваются с так называемым виртуальным террором, когда выделяется одна жертва и полностью травится. Это развлечение современное. Кстати, обратите внимание, сейчас подростки взяли на вооружение очень интересную тактику. Она действует особенно на учителей. Они взламывают страницы своих учителей, находят их отдыхающих везде, где они были, особенно когда фотографии носят пляжный вид. Потом это выкладывают, и учителя в шоке, не знаю даже, как идти в школу. Поэтому призываю вас очень внимательно смотреть ту информацию, которую вы выкладываете. Даже если вы ее запаролите, взломать любую страницу – это дело для профессионала секунды. И выложить вашу информацию в общий доступ, хотя вы думаете, что закрыли настройками приватности, это будет очень легко. Есть ли психологические особенности? Да, есть. В основном можно говорить об людях зависимого типа. Я вкратце здесь перечислил, но это больше так психологическая характеристика. Поэтому я подробно на ней не буду останавливаться. Я просто акцентирую внимание в группе риска. Дети и подростки 78%. Женщины старше 45 лет 57%. Я тоже хихикал, пока маме интернет не купил. Два месяца у меня звонки, я вздрагивал от ее звонков. Настрой мне это, приедь мне это, покажи мне то. Ну, благо, ладно, сейчас успокоилась. И мужчина старше 30-35 лет, 32%. Это объясняется тем, что ногами уже приключения на свое богатство уже лень искать, поэтому приключения уже ищется в сети. Месяц назад поток был жен. Они просили достать мужьев из танка. Я не мог понять долго, что это такое. Онлайн-шутер. Я говорю, в чем проблема? Ну что, он пришел, не здрасте, не пожалуйста. Вижу только наушники и затылок. Что-то он режется, орет, там, стреляет. То есть мужья уже полностью висят там. А недавно ко мне пришла семья в составе папы и ребенка. И сказали, теперь маму из танка доставайте. Я говорю, давно, месяца два. Я говорю, что так долго шли? Ну, пока на пельменях держались, он надоело уже на пельменях и на фастфуде сидеть. Вот пришли решать вопрос с мамой. Симптоматика у любой зависимости делится на два вида – психологические и физические. Когда вы будете обращать внимание на физические, то здесь самым распространенным будет являться синдром карпального канала, рука затекает. Сухость в глазах, головные боли по типу мигрени, боли в спине – это от постоянного и стабильного положения и постоянно смотрите монитор. Особая опасность представляет нерегулярное питание и пропуск приемов пищи. Несколько подростков уже скончались за компьютером именно того, что не принимали пищу, играли до полного истощения. пренебрежение личной гигиеной. Понятно, что человек, который сидит и проходит следующий уровень, ему ничего не интересно, либо пройти не моется, не стригется, пока не пройдет этот уровень. И расстройство сна, изменение режима сна. Последняя тенденция. То, что в интернет можно выйти с мобильного телефона спокойно. Родители добросовестно приходят, проверяют отключенный компьютер, желают спокойной ночи, забирают компьютер с собой, а потом с удивлением узнают, что их ребенок полночи сидел в онлайне, который спокойно вышел через интернет, через мобильное приложение в телефоне. Психологические симптомы. Но я приблизительно описал, как можно почувствовать, зависимо или нет. Ну, здесь много зависимости. Например, это зависимость от того, проверять постоянную почту. Исследования проводят, что 58% семей теперь на ночь не целуются, не обнимаются, заходят в Twitter, Facebook, чтобы проверить свою почту. И первое действие, которое не просыпается, это опять же заход в почту и проверка своего письма. Итак, чем же все-таки зависимость отличается от простой увлеченности? Здесь смысл очень простой. Человек выпадает из общества, впадает в социальную дезадаптацию. Вот когда пользователь компьютера начинает избегать от своих ролевых функций, то есть то, что он должен выполнять, тогда можно говорить уже о функции. Муж перестает выполнять роль отца, воспитывать сына, перестает выполнять свои супружеские обязанности. Вот в принципе тогда уже угроза. Женщина, которая, опять же, скупив весь магазин, сидит в шоке и не знает, на что прокормить семью, тоже уже говорит. Вот когда ваши интересы полностью ушли в область монитора, и когда у вас начались проблемы с работой, с общениями с людьми, вы перестали коммуникатировать, то есть быть частью общества, то можно уже уверенно говорить, что у вас проблемы не начались. Причем это уже поздняя стадия. Основной путь распространения – две социальные сети и две российские сети. Сейчас я вам покажу основные угрозы, которые представляют для ваших детей и вашего ближайшего окружения. Причем, все еще раз говорю, все это реально, это страница моих пациентов. Раньше для того, чтобы установить контакт с подростком, мне требовалось иногда до месяца, чтобы понять его разговоры, завоевать его доверие. Сейчас этот процесс свелся до минимума. 15 минут на странице, я знаю о человеке все. Чем он увлекается, какую музыку слушает, какие картинки, какие мотиваторы, какой аватар стоит. Все. Он заходит, 15 минут разговора, и он с удивлением обнаружил, что я слушаю ту же музыку, знаю пару-тройку его друзей, читал те же книжки. И мост уже настроен. Только я-то это использую в лечебных целях. Но люди, которые...